Добрый вечер, наши дорогие радиослушатели. Сегодня прямой эфир. В это время вы можете услышать Алексея Махова. И у нас сегодня второй прямой эфир, который звучит после прохождения цикла лекций от Алексея Махова. Я напомню, какие вопросы были рассмотрены на эфире, в этом цикле лекций, и, соответственно, по этим темам вы сегодня можете задавать вопросы. Итак, звучало... Тема связи характера с болезнями, влияние времени и режим дня, прана, жизненная энергия человека, питание в благости, молочные продукты, методики самоисцеления. И вот как показал предыдущий наш эфир, большинство вопросов сводится к тому, что человек, конечно же, беспокоится, когда у него какое-то заболевание, и спрашивает о причинах и методиках самоисцеления. Судя по всему. И множество подобных вопросов к нам пришло уже на сайт, но хотелось бы, чтобы наш эфир был интересен не только одному человеку, который задает вопрос, но и всем. Поэтому в первую очередь я буду зачитывать те вопросы, которые касаются всех так или иначе, но как-нибудь могут быть полезными всем. Ну а дальше уже как пойдет, так что продумывайте свои вопросы. Если хотите услышать ответ, то пишите так, чтобы это остальным было полезно. А если вы хотите получить для себя какую-то консультацию, вы можете зайти на сайт tarsunov.ru, и там есть бесплатная консультация. Можете узнать, как это сделать, и там специалист расскажет вам все, как вы хотите, применимо конкретно к вашей ситуации. Все-таки лучше индивидуально это рассматривать. Алексей Махов может дать общие рекомендации, и сегодня мы, конечно, услышим ответы на вопросы ваши. Я вижу, что много вопросов уже пришло, те, которые, безусловно, подходят к эфиру, и сейчас мы подключаем к эфиру Алексея Махова. Здравствуйте.
Здравствуйте, Олеся. Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. Я очень рад снова приветствовать вас в эфире Вида Радио. Спасибо вам за те вопросы, которые вы уже задали, с нетерпением. Мы с Олесей ждем следующих ваших вопросов. Попытаемся на них ответить.
Хорошо, итак, приступаем. Эвелина спрашивает. Я слушаю лекции по ведическому знанию почти 3 года. Полгода как стала заниматься молитвой, чтением мантр, очищением своего существования. И часто возникает ощущение, что если и дальше буду заниматься погружением в духовную жизнь, то вскоре оставлю это тело. Почему так происходит? Вот интересно.
Да, это очень хороший вопрос. Я очень благодарен вам, Велина, за то, что вы его задали, потому что на самом деле с подобными состояниями и с подобными, состояниями сознания сталкивается практически любой человек, который как-то пытается духовно развиваться. На самом деле я спешу вас успокоить, тело вы не оставите. Этого не произойдет. Однако же, причина такого отношения и такого состояния может быть две, как минимум. Первая причина заключается в том, что есть люди, которые начинают заниматься духовной практикой, не рассчитывая свои силы. И это причиной такого состояния, такого поведения является гордыня. То есть она очень скрытно действует в нашем сознании. Заставляет нас изначально ставить такую планку, которая для нас в данном состоянии сознания недостижима. И человек начинает прилагать слишком большие усилия, чрезмерно большие усилия для своего грубого тела, слишком чрезмерные на данном этапе, для своей психики слишком чрезмерные. И могут произойти какие-то нарушения. К смерти это, как правило, не приводит, но это приводит к разочарованию. Потому что человек думает, у меня не получилось достичь моих замечательных целей, значит, он его бросает, потом та же самая гордыня бросает его в другую крайность, и он начинает думать, что он ни на что не способен, на что не годен. Поэтому я вас очень прошу, вы, пожалуйста, если чувствуете, что для вас духовная практика – это too much, да, то есть слишком круто, то проблема не в духовной практике и не в традиции, которую вы выбрали. Скорее всего, проблема заключается в том, что вы взяли на себя слишком много из такого, из энтузиазма, который обычно возникает на духовном пути. Сначала человек склонен брать на себя слишком много. Поэтому, если это ваш случай, то я рекомендую вам пообщаться с вашим наставником. Если его нет, то просто поискать такого человека, советы которого были бы вам ценны. и, пообщавшись с ним, выработать правильную стратегию и тактику духовного развития, чтобы вы, ваше духовное развитие, во-первых, стало стабильным, а во-вторых, оно бы протекало под чутким контролем человека, который уже духовно достаточно развит для этого. Это первое. Вторая часть вопроса, ну, вторая причина, по которой люди приходят к такому состоянию, она заключается в том, что человек, находящийся на материальной платформе и сталкивающийся с духовностью, продолжает разграничивать в своем сознании духовное и материальное. На самом деле такого разграничения не существует. И духовное или материальное проявляется в том или ином объекте, предмете или живом существе. Зависит только от одной вещи, от того настроя, с которым мы контактируем с этим объектом или живым существом. Ну, например, вот человек может быть плохой или хороший для нас только в том случае, если мы пользуемся им эгоистично. То есть, если мы от этого человека чего-то хотим, то тогда сразу возникает вот эта двойственность в его восприятии. Если он делает то, как мы хотим, да, от него, то есть, если он делает то, что мы от него хотим, он хороший для нас. Если он не делает так, как мы, то, чего мы хотим от него, он автоматически становится плохим. Вот примерно по такой же схеме работает разделение на духовное и материальное. Но на самом деле нет этого разделения между духовным и материальным. На самом деле, если мы, даже не если, а по мере того, как мы учимся использовать все, что нас окружает в духовных цели, ну, для достижения духовных целей. То есть, по мере того, как мы учимся служить миру, который нас окружает, людям, которые нас окружают, мы с удивлением замечаем, что вот эта разница между материальным и духовным, она полностью стирается. И на самом деле ее никогда не было, она существует только в нашем сознании. Вот эта граница между духовным и материальным как раз называется словом «майя». «Майя» означает «то, чего нет». На самом деле этой границы, этого разделения не существует. Существует только наш настрой. Вот, поэтому если такой настрой приводит к тому, что вы оставили... Такой настрой, точнее так скажем. К чему приводит такой настрой? Такой настрой часто приводит к одиночеству. Человек убеждается, что вокруг него сплошные материалисты, демоны, ну, атеисты и прочие. И ему не с кем общаться, его никто не понимает. И он начинает впадать в депрессию, просто ну, не имея никакого возможности к нормальному общению. И выходом из этой ситуации, я еще раз повторюсь, является то, что человек начинает не окружающих вокруг себя переделывать и не ставить им ну, такой ярлык приклеивать в зависимости от того, как они себя ведут. А человек внутри меняет свое отношение к этим людям, к этому миру, к своей судьбе. И тогда возможно разрешить любую проблему. Тогда не возникает разницы между материальным и духовным. Человек, который идет вот таким образом, развиваясь духовно, он со временем обнаруживает, что все мы одинаковые с точки зрения нашей духовной природы. Мы все души, все имеем одну и ту же природу. Вот, и поэтому на самом деле нет никаких причин для одиночества, замкнутости и всего остального. Я, к сожалению, не готов ответить более подробно, потому что вопрос тоже задан не совсем подробно. Я не могу сказать более конкретно, с чем столкнулась наша уважаемая радиослушательница Эвелина. Но вот основные проблемы, с которыми сталкиваются люди на духовном пути, я обозначил.
Ну, собственно, подробно, чтобы описать вопрос, лучше позвонить нам, потому что в письменном виде это действительно сложно сделать. Наш скайп работает, скайп с логином Ведорадио. Можно звонить прямо уже сейчас. Вопросы на духовную тему актуальны на любом эфире на Ведорадио, так что можно эту тему тоже пахтать, как говорят, продолжать. Но есть и другие темы. Вот, например, Маргарита задала вопрос, который, мне кажется, тоже всем будет интересен. Подскажите практичные советы избавления от лени, хронической усталости. Муж сильно меня ругает за безделье, хотя я стараюсь выполнять все домашние дела, как могу. Его все равно что-то не устраивает. Я сильно от этого страдаю, теряю энтузиазм. Сижу дома с ребенком, слушаю лекции почти 3 года, стараюсь соблюдать режим дня и молитву, но все тщетно.
Угу. Хорошо. Ну, первое, что следует сказать, что ответ на этот вопрос с легкостью может занять примерно 1-2 эфира, если так поподробнее. Да. Потому что на самом деле этот вопрос заключается... Ответ на этот вопрос заключает в себе все знание Вед. Если же серьезно отвечать на этот вопрос, то вот первая проблема, которая сразу видна на поверхности, это недостаточное общение. В подавляющем большинстве случаев отсутствие энтузиазма меняться и трезво оценивать изменения, которые происходят в нашем сознании, оно связано с тем, что нет правильно выстроенного общения. Общение именно с теми людьми, духовный уровень которых выше нашего. То есть, наверняка вот у этой женщины, которая задала этот вопрос, нет четко выстроенной цепи наставничества. То есть нет людей, пока еще, по крайней мере, нет людей, которых бы она считала своими наставниками или наставницами, вот, и мнение которых было бы важно для нее, и к советам которых она бы прислушивалась и выполняла их. А это очень важно, потому что сейчас с чем столкнулась, какова ситуация? Смотрите, есть определенные ожидания. Я занимаюсь 3 года уже с лишним духовной практикой, или, по крайней мере, подготовкой к духовной практике. Я пытаюсь что-то делать, но нет результатов. И человек, когда занимается духовной практикой в таком настроении, он неизбежно начинает в какой-то момент разочаровываться. И это разочарование происходит из-за того, что с самого начала настрой был немножко неправильный. А настрой был не на то, чтобы нужно меняться, а на то, чтобы плоды пришли. Вы, пожалуйста, не думайте, что вот прям какие-то вот вы какая-то особенная. Мы все такие тут примерно собрались на планете Земля. Примерно одинаковые. Все ждем плодов, когда нам легче в конце концов станет. Вот. Но проблема заключается в том, что плоды приходят не тогда, когда мы думаем, что они должны прийти. Плоды приходят тогда, когда приходит время. И здесь нужно учитывать 2 вещи. Первая вещь заключается в том, что изначально глубокие изменения происходят в психике человека, в той ее области, которая находится вне того, что мы осознаем. То есть, проще говоря, в подсознании. То есть в подсознании происходят кардинальные изменения, а мы их не чувствуем. И поэтому кажется, мы что-то делаем, а результатов никаких нет. То есть внешне как-то не особенно что-то меняется. Вот. И человек, который не знает об этом, он разочаровывается. Ну что такое, я вот что-то делаю, может я какой-то не такой. Успокойтесь, пожалуйста, все хорошо. Просто изменения, которые идут у вас в сознании, они идут либо выше, либо ниже, в общем, вне уровня осознавания. Поэтому нужно продолжать выполнять ту практику, которой вы занимаетесь. И очень важно, я еще раз повторю, очень важно искать общение и искать наставничество, чтобы вы не сами шли, как слепой котенок, а чтобы вас вели те люди, которые этот этап, по крайней мере, этот этап уже прошли. Вот, это первое. Теперь второе. Вторая причина заключается в том, что она очень тесно связана с первой. Что вовсе не обязательно ваш муж недоволен тем, что вы чего-то там не делаете или делаете не так быстро. Вы знаете, мужчина в целом, я вам как мужчина это говорю, это очень скрытную природу, и подчас то, что проявляется вовне, отнюдь не соответствует тому, что происходит внутри. Дело в том, что одной из причин такого поведения может быть как раз ваши изменения, которые происходят. Дело в том, что несмотря на то, что вы их не чувствуете, их очень чувствуют окружающие. И эти, так как они муж, дети, родители, они все очень тесно связаны с вами. И когда вы меняетесь внутри, они очень сильно чувствуют, что с вами что-то происходит. А вот что происходит, они не понимают. И люди в этом случае склонны что делать? Они склонны впадать в состояние, которое называется страх. Они боятся одной вещи, только одной. Они боятся, что в новой вас не будет места для них. Понимаете, то есть внутри у них начинает зреть вот это сомнение, а вот она как-то меняется очень сильно. И я не понимаю, а когда она изменится, она вот кто будет для меня? И самое главное, а я-то кто для нее буду? Понимаете, возникает сомнение в отношениях, в возможности продолжения отношений. Поэтому, чтобы дать возможность вашим родственникам безболезненно пережить этот этап ваших изменений, вам сейчас нужно, несмотря на то, что есть какие-то упреки, там какие-то недопонимания, какие-то трения, они всегда будут. Но сейчас они вот вызваны как раз вот этими изменениями, которые у вас происходят. И вам нужно в обратную сторону, то есть обратную связь давать всегда только со знаком «плюс». Нужно не стесняться говорить вашему мужу, как вы его любите. Не нужно стесняться говорить ему, как он дорог вам. Восхищаться его достоинствами. Культивировать в себе концентрацию вашего сознания на достоинствах мужа. То есть не позволять себе забывать о них. То есть относиться к мужу уважительно, заботиться так, как вы можете. Заботьтесь, пожалуйста. Вот то же самое нужно по отношению к его родителям делать в первую очередь. Вот, потом во вторую очередь по отношению к своим родителям. И не пугайтесь, если вас в какой-то момент кто-то будет не понимать, ничего страшного. Вот вопрос, еще раз, проблема, то есть причина такого отношения заключается не в том, что муж какой-то плохой там, или родители плохие, а в том, что вы меняетесь. И людей нужно просто успокоить. Я вас уверяю, если вдруг произойдет, ну, вот, в вашей жизни такое счастливое событие, ваш муж тоже начнет заниматься серьезно духовной практикой, вы переживете то же самое. Вы тоже вдруг в какой-то момент почувствуете, что ваш муж был какой-то вообще совсем другой. И тогда вы будете тоже бояться за то, что а как вот, а я, а как же я? Он ведь вот такой вот теперь вот такой, а я. Понимаете? И он тогда тоже должен будет давать вам обратную связь. Я более чем уверен, он будет об этом знать к этому времени. По крайней мере, это было бы очень хорошо. Ну вот, я вкратце ответил. Я не могу, к сожалению, ответить более подробно, потому что это невозможно. Для того, чтобы, ну, по крайней мере, для меня это невозможно. Для того, чтобы ответить очень глубоко, то есть, ну, вот прям вот совсем конкретно, что происходит, что в ваших отношениях не так, для этого нужно беседовать с вами обоими сразу, причем лично. Вот. Но в целом я вам задал вехи. Вот, вы в эту сторону, пожалуйста, подумайте, направьте свою. И я уверен, что вот такое вот, ну, правильное понимание ситуации, оно даст вам и силы, и понимание, как выйти из нее с достоинством, не разрушив при этом отношения.
Так. Спасибо за в целом оптимистичный, я думаю, такой ответ. Думаю, что он удовлетворил нашу слушательницу. Сейчас у нас Наталья на связи. Здравствуйте. Алло, добрый алло. Добрый день. Вы уже в прямом эфире.
Спасибо. Я хочу лично поблагодарить Алексея за прекрасные лекции. Они мне очень много дали в моем развитии.
Спасибо большое.
Вот. И вот вопрос такой по молочной смеси. Третья молочная смесь. Когда высушиваем кисломолочные продукты, их нужно подобрать по запаху. Вот я очень плохо ориентируюсь в запахе. Если я неправильно подберу сухую молочную смесь, как это на результат скажется? Будет хуже мне или никак?
Или мне тогда... Хорошо, я отвечу на ваш вопрос. Да. В очень редких случаях бывает ухудшение. Обычно же просто в этом случае нет эффекта. Угу. Так что вы, пожалуйста, сильно не пугайтесь, просто носите, но если почувствуете ухудшение состояния, то, в свою очередь, не будьте фанатичны. Снимать это означает, что-то подобрано неправильно. Либо неправильно подобран кисломолочный продукт, либо неправильно подобрана пропорция.
У меня, я на нюх не могу определить свежесть, и мне не кажется, это одинаковыми.
Вы знаете, на самом деле, это вопрос тренировки. То есть это не сразу приходит, потому что в обычной жизни мы редко оцениваем вещества по таким характеристикам. Вы попробуйте методом сравнения. То есть, например, такие растения, как мята, перечная мята, она является эталоном, одним из эталонов. Вот она легкая, свежая, приятная и прохладная. Попробуйте сравнивать с ней. Хорошо. И вы увидите, что есть разница. Какие-то ближе к мяте, какие-то для вас дальше. Можете таким образом пробовать.
А вот именно на один день надо эту смесь делать? Или можно, сколько получится, и хранить ее в холодильнике?
Да, можно хранить в холодильнике, но повязки желательно менять каждый день. Особенно в теплое время, потому что если носить их долго, масло прогоркает.
Поняла. То есть, если осталось в холодильнике, положить?
Да, угу. В холодильнике она лежать прекрасно будет.
Ой, большое спасибо, Алексей.
Пожалуйста.
Спасибо, что позвонили, Наталья. Дальше продолжается эфир на Ведорадио. Любой может позвонить, если у вас настроен скайп и есть микрофон, хотя бы встроенный в ноутбуке, пожалуйста, звоните. Логин наш Ведорадио одним словом. Два небольших вопроса от Людмилы, но важных, видимо. Чем заменить омовение душем перед духовной практикой, если нет горячей воды иногда? И я не морж. Что важно, достаточно ли умывания?
Хорошо, спасибо за вопрос. На самом деле это хороший вопрос, он важен. потому что для женщин неблагоприятно, ну, совершать омовение в, ну, резко холодной, то есть очень холодной водой. Вообще любые сильные перепады, резкие перепады температур для женского тела не очень благоприятны. Поэтому ответ звучит так. По собственному опыту я тоже бывает сталкиваюсь с ситуацией, когда негде просто совершить омовение из-за того, что нет воды. Такое бывает. Делюсь опытом. У меня для этого есть дежурный пульверизатор. Знаете, такой, которым цветы опрыскивают.
Да, вот. Я думаю, все поэтому понимают.
Если нет горячей воды, есть два варианта. Можно нагреть воды, обмакнуть полотенце, отжать и обтереться. Это первый способ. Второй способ – взять пульверизатор и просто в ванной себя полностью опрыскать им. Ну, а потом, соответственно, вытереть полотенцем. Лучше, чем ничего. Дело в том, что умывание для очищения полностью тонкого тела недостаточно. А чтобы молитвенная практика была эффективной, мы должны быть максимально чистыми. Поэтому в таких случаях вот используйте любой из доступных вам способов. В Ведах, конечно, говорится о разных других способах омовения. Есть, кроме джала-снаны, то есть омовение водой, есть там и бхасма-снана, можно пеплом омываться, можно землей, можно даже мантрой или молитвой. Вот. Но все-таки я рекомендую совершить омовение вот таким образом. Думаю, что какая-то вода всегда есть в доступности.
А ведь можно подогреть воду. Вот я, допустим, когда у нас не было горячей воды, я так делала. Пока чистила зубы, умывалась и все остальное, у меня нагревалась на плите вода. И, в общем-то, я не теряла никакое время. Терялось время лишь на то, чтобы перенести эту горячую воду в ванну, из кухни в ванну, и налить в тазик, который заранее уже был приготовлен.
Замечательно.
И я даже слышала, что вот это омовение с помощью ковшика, оно более благоприятно, чем омовение под душем. Есть такое?
Ну, вот о последнем я не знаю, вот первый раз из ваших уст слышу, Олеся.
Хорошо, тогда я не буду.
По поводу того, что вы сказали, совершенно согласен. Конечно, если есть возможность нагреть воды, то тогда ее много. Вот, то тогда, конечно, лучше окатиться из таза, там, допустим, или из ведра, это очень хорошо в ванной прям. Вот, если же воды вот совсем нет, вот есть 1,5 литра или там 0,5-литровая бутылка, и мы в пустыне, что делать? Ну, тогда вот так можно.
Хорошо, спасибо за рекомендации. Еще вопрос от Людмилы. Когда воспеваешь имена Бога вместе со святым человеком, нужно проговаривать обязательно синхронно с ним, не убегая и не отставая, или как-то иначе?
На первых порах лучше синхронно, если есть такая возможность. Потому что цель в данном случае – обрести глубокий контакт через голос этого человека с ним, как с душой. И если мы повторяем молитву или мантру синхронно с ним и в одной и той же тональности, то эффект быстрее достигается. То есть контакт быстрее достигается. Он сначала идет на уровне эмоций, а потом все глубже, глубже, глубже уходит. Вот. Однако же, в целом это правило не является, ну, скажем так, необходимым. И в принципе, впоследствии, когда уже вот голос святого человека становится очень узнаваемым, близким, родным, вот, то темп повторения молитвы или мантры, он свой. И он день ото дня у нас он плавает. То есть нет какого-то заранее заданного темпа, до конца жизни. Нет, он зависит от множества условий, от состояния сознания, от чистоты ума, от влияния кармы нашей. Поэтому в целом можно воспевать святое имя или молитвы вне зависимости от темпа повторения, который есть у святого человека.
Спасибо за ответ. Двигаемся дальше. И Ольга пишет вопрос, который также, я вижу, будет полезен всем. Можно ли употреблять овощи и фрукты, которые начали чуть-чуть подгнивать или плесневеть? То есть, когда сам плод хороший, а краешек начал портиться?
Да, вполне. В этом нет никаких проблем. То есть, тот краешек, который начал подгнивать, его просто вырезают. А весь остальной овощ можно или фрукт можно использовать в пищу. Нет проблем. То же самое.
Хорошо.
Никакого вреда для здоровья, для сознания не будет.
Угу. Тогда следующий вопрос от Евгении есть. Такой вопрос пишет Евгения. К сожалению, пока не удается соблюдать правильные режимы сна. Ночью перед сном возникают размышления о моей жизни, высшем смысле и так далее. А вот утром, даже если удалось встать рано, ничего, кроме сонливости, нет. Это первый вопрос.
Угу. И в чем вопрос?
Нет, вот, да, дальше я читаю. Как относиться к ночным размышлениям и как вести себя утром?
Угу. Я рекомендую все-таки ночные размышления перенести на утро. Угу. Желательно после молитвы размышлять. Это самое лучшее время. В целом же могу порекомендовать такую практику. Она, вот, ну, как показывает опыт уже многих людей, очень хорошо помогает. Если по вечерам возникают вот такие вот размышления, которые имеют протяженность в бесконечность, в свою глубину, поэтому спать не удается, нужно делать следующее. Примерно за час до сна нужно перестать смотреть телевизор, читать какие-то газеты, там что-то такое, то есть отказаться от всей повседневной деятельности и сосредоточиться на чем-то благоприятном, ну, как минимум, благостном, а лучше духовном. Можно посмотреть какой-то духовный фильм, то есть такую серию или часть духовного фильма, или почитать священные писания, или какие-то книги, которые связаны со священными писаниями. Вот. А вечером, вот, непосредственно перед сном, как да, вот вы уже готовы лечь спать, сделайте, пожалуйста, себе правило, состоящее из трех пунктов. Первое, что нужно сделать, нужно попросить у всех прощения за все оскорбления, которые вы нанесли кому-либо за все время своих жизней, за сегодняшний день. Второе, когда у всех прощения попросили, вот, нужно попросить у Бога благословения на то, чтобы вы смогли простить всех, кто оскорбил вас когда-либо и за сегодняшний день, и простить этих людей. Вот. И третье, что нужно сделать, нужно отдать Богу все плоды своих благочестивых поступков в благодарность за то, что Он вел нас этот день по жизни. И после этого вот в таком вот настроении нужно ложиться спать. Если вы сделаете все это в правильном настроение, то есть не формально, а искренне раскаетесь, искренне всем простите, и все хорошее, что смогли за сегодня сделать, отдадите Богу, вы увидите, что ваш ум очень быстро успокоится, и вас не будут мучить вот эти длинные размышления. Попробуйте.
Спасибо. Будет?
Извините, пожалуйста, Алис, я договорился. Да. У меня есть просто просьба вот, к нашей уважаемой радиослушательнице. Может быть, она возьмет это как задание на дом, а через примерно пару месяцев она позвонит вам также в эфир. Не знаю, будет это в эфир со мной или с кем-либо, но так или иначе, или, может быть, она напишет. И она опишет в своем письме или в своем звонке, она расскажет, удалось ли ей с помощью вот этой несложной техники преодолеть свою тягу к размышлениям вечерним.
Это очень интересно. Давайте так и сделаем. Такое домашнее задание.
Да, ну, конечно, решать нашей уважаемой радиослушательнице.
Мы двигаемся дальше по эфиру. Марина пишет: «Я рада вас слышать в эфире, Алексей. Будете ли вы проводить семинары? Будете проводить ли семинары в Краснодаре? Будете ли на фестивалях «Благость» в Анапе в мае или сентябре? И есть ли в Краснодаре аюрведические центры?» Сразу несколько вопросов.
Хорошо. Давайте отвечаем с конца, потому что, боюсь, не все вопросы я запомню. Значит, есть ли аюрведический центр в Краснодаре? В Краснодаре есть, я не знаю, есть ли в Краснодаре, но под Краснодаром, в поселке Ильский, есть замечательный аюрведический центр, который называется Амрита. Вот, вы можете найти всю контактную информацию на сайте www.tarsunov.ru, вот, и связаться с менеджерами и задать все необходимые вам вопросы.
Но я бы сказала, что это не совсем аюрведический, это оздоровительный центр по методикам Олега Геннадьевича Тарсунова. Если вам это интересно, можете обращаться.
Я думаю, что так как эти методики черпают свое начало в аюрведе, вопрос только в том, что интересует нашу радиослушательницу, ну, ей будет не лишнее об этом узнать, на мой взгляд. Ну, хорошо. Теперь, пожалуйста, Олеся, напомните мне, какой еще был вопрос?
Будете ли вы на фестивалях «Благость» в мае и в сентябре?
В мае я, скорее всего, на фестивале «Благость» не буду. И если я приеду, то приеду буквально на один день максимум. Ну, максимум на два. Вот. Насчет сентября пока не знаю, не могу сказать. В целом планы есть, но сбудутся они или не сбудутся, сказать не могу. Вот. Еще буду ли я читать лекции в Краснодаре, был задан вопрос. Это зависит от того, сможет ли кто-то их организовать. Если кто-то может организовать лекции в Краснодаре, я приеду и почитаю с большим удовольствием.
Вот так. Осталось только организовать, Марина. Если вы живете в Краснодаре и есть какие-то возможности, пожалуйста. Следующий вопрос от Оксаны. Даже это не вопрос, это благодарность, но я зачитаю сейчас. Алексей, хочу вас поблагодарить. Увидела вашу лекцию о еловых веточках на руку и ногу. Попробовала, и действительно, была сильная простуда, но как-то нереально быстро прошла. Я, правда, еще пила имбирный чай. Наверное, все в совокупности повлияло. Такой отзыв. Это тоже очень хорошо. Отзывам мы всегда рады.
Да, Леся, можно я секунду буквально тоже вставлю? Угу. Должен как-то отреагировать на благодарность. Я, с вашего позволения, эту вашу благодарность пересылаю Олегу Геннадьевичу Турсунову, потому что сама методика лечения еловыми хвойными веточками, лечения простудных заболеваний, ОРВИ и прочих лор-заболеваний принадлежит ему. Поэтому я, с вашего позволения, вашу благодарность по назначению отправляю.
Хорошо.
Спасибо большое.
Вот, еще у нас интересный очень философский вопрос от Маргариты есть. Когда мы молимся, мы говорим «моя душа». Вопрос «чья моя?». Если мы и есть душа, то как почувствовать в молитве себя той самой душой? В молитве моя душа представляется мне маленькой крупинкой, чего-то очень большого. Я чувствую ее, но кто этот «я»? Надеюсь, вопрос не покажется вам глупым, интересно дописала Маргарита.
Что вы, Маргарита?
На такой вопрос... Очень глубокий вопрос.
Вы знаете, да, вопрос-то замечательный. Отвечая на такой вопрос, сложно не оказаться глупцом. Вот в чем дело. На самом деле, моя душа, конечно, строго говоря, выражение «моя душа» лишено смысла. Ну что значит «моя душа», а я-то кто тогда? Мы и есть душа, совершенно верно. Однако же, интересный феномен мы наблюдаем в нашей жизни. Мы не ощущаем себя как душа, однако мы при этом ощущаем себя кем-то. И вот это ощущение себя кем-то является следствием, точнее, скажу более точно, ощущение себя кем-то, кроме души, помимо души, является следствием деятельности в нашем сознании аханкары, то есть ложного эго. До тех пор, пока наше сознание будет находиться под преимущественным влиянием ложного эго, мы будем осознавать себя кем-то помимо души и будем поэтому склонны говорить «моя душа такая», «моя душа», «твоя душа», «ее душа». На самом деле это просто результат влияния аханкары, результат действия аханкары или ложного эго в нашем сознании. Ну, в наше время это можно считать нормой. В основном мы все тут находимся под влиянием аханкары. Тот же опыт, который вы описываете, то, что вы ощущаете себя крупинкой и чего-то большого, это очень хороший опыт, очень правильный. На самом деле так оно и есть. Мы все являемся частичками Господа, Его вечно отделенными частичками, которые имеют свободу воли и определенную независимость от воли Господа. Вот то, что вы ощущаете себя частью, это означает, вы чувствуете свою связь. Чувствуете свою связь с Господом. Это очень хорошо. Я вам от всего сердца желаю, чтобы со временем эта связь в вашем сердце все крепла, крепла, крепла и позволила вам, в конце концов, полностью осознать и себя, и Господа, и свои отношения с Ним. Спасибо еще раз вам за очень глубокий вопрос.
Спасибо за ответ. И у нас есть слушательница на связи, Марина, которая уже звонила, по-моему, в прошлый раз. Также еще какое-то уточнение хочет, видимо, добавить. Здравствуйте.
Здравствуйте, да, действительно, я звонила в прошлый раз, и, ну, если можно, я маленький отчет.
Ух ты, давайте, очень интересно.
За то время, которое прошло с прошлого ответа, да, когда Алексей отвечал на наши вопросы, на мой в том числе, спасибо огромное. Ну вот я поупражнялась в том, чтобы дрессировать свой вкус. Да? Я старалась есть продукты, которые рекомендованы в положенное время. И потрясающий у меня такой, на меня потряс эффект, что съеденное в положенное время вот продукты, они как еда такая, да, приготовленная по рекомендациям вот Алексея, она особо как-то особо вкусной мне показалась. Вот, ну, чтобы было понятно, допустим, овощи утром не такие вкусные, как они вечером вкусные. И там сладости утром оказываются гораздо вкуснее, чем вечером получается. это вот такое мое открытие, я продолжаю в этом направлении, ну, и дальше упражняться, мне очень нравится. И такое самочувствие как-то сразу немножко более спокойное и больше энергии, это я вот заметила, прямо, ну, за одну неделю. И у меня, ну, если
отлично,
можно, вопрос.
Очень хорошо.
Вот вообще, как вот вы относитесь, Алексей, к, ну, к лекарствам нашим аллопатическим? То есть я не, как-то можно ли их сочетать с лечением вот в вашем ключе? И какие, какое вообще отношение? Я понимаю, что некоторые, допустим, лекарства, они сделаны, ну, допустим, из животных, да? Это, с этим все понятно. Но так вообще аллопатическая фармакология, как, в каком она... Вот лично у вас, в каком она почете или не почете? И еще бы я хотела послушать ваши рекомендации вот для людей, для женщин с гипофункцией щитовидной железы, да, вот что бы им можно порекомендовать, и как вообще быть с гормоны, да, вот гормоны тиреоидные, гормоны щитовидной железы, которые многие женщины принимают. Иногда они тоже ведь оказываются сделанными из животного материала. Вот как тут аспект вот этот ненасилия учитывать.
Хорошо.
Спасибо.
Хорошо. Значит, по поводу улучшения вашего состояния, это очень хороший результат. Я рад, что он у вас так быстро проявился. На самом деле, когда человек начинает выстраивать свой распорядок дня в гармонии с законами Вселенной, он перестает тратить силы на противодействие им. Поэтому то, что вы чувствуете как прилив сил, это те силы, которые раньше вами тратились на то, чтобы, ну, переварить то, что не вовремя съедено, на то, чтобы противостоять усталости из-за того, что мы вовремя не спим, мы вовремя не встаем. Это очень хороший опыт, и, пожалуйста, можете продолжать углубляться в эти методики, которые разработаны Олегом Геннадьевичем Трусуновым для блага всех нас. Вот, спасибо ему большое за это. Теперь следующее. Как я отношусь к аллопатическим лекарствам? Я отношусь к ним очень хорошо. Не ко всем, но и не все методики достаточно эффективны, но я их не отвергаю. Потому что, ну, например, представьте, у человека сильная гипертония, очень сильная. У него, допустим, очень сильный атеросклероз, у него страдают надпочечники, у него сильная гипертония, и он сидит на таблетках. Он вынужден сидеть на таблетках, которые просто являются блокаторами, они блокируют определенным образом деятельность нервной системы для того, чтобы можно было на время сбить давление и продолжать жить, чтобы не произошли какие-то там серьезные нарушения типа инсульта, там, инфаркта и прочих вещей. Вот, поэтому я не сторонник полного отвержения аллопатических методик. Я скорее за то, чтобы наша современная медицина как можно скорее осознала тот факт, что считать человека плодом химических реакций – это неправильно. Вот за это я руками и ногами. А в целом я не против аллопатической, то есть, ну, официальной медицины, и в многих областях, отраслях, областях медицины, ну, областях, да, медицина, она очень сильна. Тоже возьмите хирургию, реанимация, возьмите диагностику современную, они очень точны и эффективны, почему бы их не использовать. Вот, теперь, пожалуйста, если возможно, последний вопрос, который вы задали, задайте еще раз, что у меня из головы вылетело.
Да, спасибо большое. Я хотела спросить про вот ваши рекомендации при гипофункции, да?
Гипотиреоз.
Щитовидной железы. И даже бывают ситуации, ведь когда полная резекция щитовидной железы, да, а гормоны делаются иногда из животных, они не всегда синтетические.
Да. Да, я согласен. Здесь, понимаете, здесь нужно понять тот факт, что здоровье человека в этом случае важнее. Если полная резекция, человек не может жить без этих гормонов, он вынужден их принимать. Да, это ситуация с точки зрения, ну, строго говоря, с точки зрения АХИМСа, не самая правильная. Но жизнь человека настолько ценная вещь, что человек, ну, в безвыходной ситуации вынужден прибегать к таким методикам. Но это далеко не так сильно распространено. В целом, если же щитовидная железа, в целом, ну, просто она присутствует, но при этом снижены ее функции, можно использовать методики лечения, которые вот разработал Олег Геннадьевич. В частности, очень хорошо помогает тройная молочная смесь в этом случае. Также можно пробовать носить повязки с овсом, фасолью, фасоль подбирать индивидуально и вместе с овсом носить. И основная, не основная, точнее, а внутренняя, то есть психическая, психологическая причина гипотиреоза заключается в безэмоциональности. То есть когда человек скупится на эмоции, он не хочет делать так, чтобы люди, которые рядом с ним находятся, были счастливы рядом с ним. То есть, понимаете, создавать комфортную обстановку не для себя, а комфортную обстановку для них. Понимаете, здесь люди... Ну, иногда бывает так, что люди склонны либо уходить от этого, то есть они вообще ничего не делают, и это приводит к гипотиреозу. То есть эмоциональная сфера человека либо не задействована как надо, либо задействована неправильно. Вот. Второй вариант. Люди начинают эмоционально давить на других людей. То есть, ну, например, устраивают дом-музей, где нельзя туда, нельзя встать, тут нельзя сесть, это нельзя взять. Это приводит как раз наоборот к гипертиреозу. То есть эмоциональная сфера человека должна работать гармонично. Это означает, гармоничная работа эмоционального центра заключается в том, что рядом с таким человеком другие люди, люди, которые его окружают, чувствуют себя комфортно, им хорошо, эмоционально благоприятная атмосфера. Это приводит к тому, что функции щитовидной железы приходят в норму. Повышенные будут снижаться постепенно, пониженные будут повышаться. Ну вот...
Понятно, спасибо. Еще тогда можно один маленький вопрос. Вот, ну, многие, переходя на вегетарианский тип питания, ну, как бы очень озабочены достаточным поступлением витамина В12. А вот как вы относитесь к тому, что витамин В12, ну, так сказать, в фармакологической форме добавлять к питанию?
Вы знаете, вот по моему опыту какой-то нужды особой в этом нет. Для этого, для того, что если у человека есть действительно, ну, такой страх, что у него не хватает В12, то, ну, нужно просто добавить в рацион те продукты питания, которые его содержат. Ну, рожь, например, там что еще. Я просто сейчас уже не помню, уже давно этим не изучал, я просто давно не касался этого. Вот. Но в целом не вижу, я общаюсь достаточно широко с людьми, которые ведут вегетарианский образ жизни, я не вижу никаких-то нарушений в связи с недостатком витамина В12. У нас сейчас достаточно широкое разнообразие продуктов питания, и если питание человека в целом, стол его разнообразен, то никаких проблем нет. Это возникает тогда, когда человек, ну, у него картошка с макаронами вот, изо дня в день. Тогда да, такое может быть. Но это в любом случае может быть, потому что скудное питание, конечно, может приводить к дефициту тех или иных витаминов, микроэлементов и прочего.
Понятно. То есть, в принципе, можно, если уж очень хочется, то можно. Не
возбраняется. Да можно. Вопрос в том, то есть, если он вот в этом случае, вот если он получен с помощью насилия над животными, его, конечно, лучше не применять. Если же он просто из растительного сырья каким-то образом вытяжка делается там, или каким-то образом он синтезируется, то ничего страшного, пожалуйста, можно.
Там дело в том, что синтезируется бактериями, а затем ферментация бактерий производится, ну, в промышленных масштабах, вот, и вот таким путем. Вроде как бактерии тут непонятно что.
Нормально, вполне. Они таким образом оказывают очень важное служение, это позволяет им прогрессировать дальше. Это нормально.
Я благодарю вас, спасибо большое.
Спасибо, Марина, за звонок.
Спасибо вам.
Итак, мы двигаемся дальше. Вижу я новые вопросы, и, конечно, мы услышим новые ответы. Елена написала. Смесь семечек льна, подсолнуха, тыквы и сезама. Можно ли употреблять на завтрак вместе с ряженкой, творогом и фруктами?
Подсолнечник, лен. Что еще? Сезам. А, сезам это
тыква
кунжут.
И да, кунжут и тыква. Ну, вот эти семечки.
И тыква еще. Ну, нормально можно. Если все хорошо сочетается. Переваривается, тогда вперед.
Хорошо, спасибо. Павел, интересное замечание и в то же время вопрос написал. Меня поразила радость в вашем голосе. И вопрос, как добиться такого же эффекта?
Отвечаю. Для этого сначала нужно каким-то образом уговорить нашу замечательную ведущую Олесю, чтобы она провела эфир с вами, где вы будете делиться знанием. Потом примерно года два не вести эфир, очень сильно соскучиться. И после этого, когда Олеся снова вам позвонит и предложит еще раз провести эфир, ваш голос будет ровно такой же радостный, как у меня сейчас.
Ну, потрясающий ответ просто. Спасибо вам за него. Спасибо. Ну, у нас, я вижу, честно говоря, что у этого эфира осталось всего 15 минут. Все, кто хочет поучаствовать, милости просим. Скайп у нас есть, если вам долго писать. Но можно также написать. Маргарита, например, это сделала. Ее вопрос. Известно, что прана пронизывает всю Вселенную. Материальную Вселенную или вообще всю? Вот какой интересный вопрос. И когда мы возвращаемся в духовный мир, там тоже есть прана?
Маргарита, спасибо вам большое за хороший
философы
вопрос.
Философы у нас сегодня, слушательницы.
Но, к сожалению, вот есть ли прана в духовном мире? Не знаю. Честно вам скажу, не знаю. Это, если помните, хорошая цитата из одного фильма. Есть ли жизнь на Марсе? Нет ли жизни на Марсе? Науке это неизвестно. Ну, на самом деле, ведической науке это известно. Но, к сожалению, мой уровень восприятия или мой уровень усвоения ведического знания не позволяет мне ответить на ваш вопрос, есть ли, существует ли прана в духовном мире в том виде, в котором она существует у нас. Я объясню, почему я в затруднении, потому что говорится о том, что вот эти пять первоэлементов, одним из которых является прана, являются грубыми элементами мироздания. И из них сложены здесь как раз именно грубые тонкие тела, точнее грубые тела именно материальных вселенных. Как действуют эти первые элементы, как действует энергия изначальная, вот эта мукхи-прана, из которой, собственно, все создается, как она действует в духовном мире, я, к сожалению, пока не знаю. Возможно, ваш вопрос рано или поздно приведет меня к ответу на него, и как только я получу этот ответ, так или иначе, я об этом скажу. Пока же, прошу простить меня великодушно, я не готов ответить точно.
Спасибо, такой ответ, это тоже ответ. И Марина написала, что ей очень нравится подача информации от вас, и она интересуется, есть ли у вас свой сайт, или можно ли вас найти ВКонтакте, или же в Фейсбуке.
Значит, уважаемая Марина, собственного сайта у меня нет. Ну, я, честно говоря, даже не вижу причин, по которым его есть смысл создавать. Ну, поэтому его, в общем-то, и нет. Насколько я знаю, в группе ВКонтакте есть группа, которую ведут, скажем так, люди, которые очень вдохновлены теми лекциями, которые они слушают. Вот вы можете найти ее, эту группу, как-то присоединиться. И я вам честно скажу, я вот во всех вот этих современных сетевых социальных сетях совершенно не вхож в это, хотя сам программист, помимо всего еще остального, но вот как-то в них не вхож. Поэтому в основном я доступен по электронной почте. Вот, так что, если вам нужно, пожалуйста, можете написать.
Угу. Хорошо, можно писать на электронную почту Ведорадио, efir@vedoradio.fm. Это написано у нас в разделе «Контакты», и мы вам подскажем, как связаться с Алексеем. Ольга, короткий, но очень важный для всех женщин вопрос. Как худеть правильно?
Спасибо, Ольга, замечательный вопрос. Отвечаю кратко. Нужно соблюдать режим питания и режим дня. В этом случае ваше тело естественным образом вернется в тот размер, который для него естественный. И поэтому я еще в связи с этим я сразу хочу предостеречь вас, что искусственно навязанный стандарт красоты, вот этот 90-60-90, это неправильно. Понимаете, так как нет среднего человека, нет средней души, нет средней женщины. И у каждой женщины есть свой естественный для нее вес. Если вы будете питаться, то ваше тело естественным образом само придет к своей норме. Если же вас что-то смущает, вы можете, например, проводить летом такие посты. Они очень хорошо очищают тело, очищают сознание. Для этого вы просто можете поститься на сырых овощах и фруктах. Сыроедение устраивать себе, вот пока комфортно чувствуете себя, пока не начинает нарастать напряжение. Как только почувствовали, что все уже по ночам там супчик такой вот перед глазами вращается, то все, уже пора выходить. Вот потом из-за лета вы можете несколько таких постов провести. В этом случае ваше тело, оно очень эффективно будет очищаться от всех шлаков. злаков, будет очень хорошая такая, хорошая очистка происходить параллельно, и сознание тоже очень хорошо очищается, освобождается от всего ненужного. Так что вот, если вас это интересует, то, пожалуйста, можете так делать. Но повторяю, пожалуйста, только летом. Вот, безопасно сыроедить подавляющее большинство людей может только в теплое время года.
Спасибо. Очень важное замечание, рекомендации. И философские вопросы продолжаются от наших слушательниц. Расскажите, пожалуйста, про истинный эгоизм и насколько можно позволять себе наслаждаться Господом и служением Ему.
Что такое истинное эго? Истинное эго – это осознание себя как души. То есть это не то, чтобы это самое истинное эго было, это его проявление. Потому что понять, что такое истинное эго, можно только почувствовав его. Говорить об этом можно бесконечно долго, но я вам, ну, по собственному опыту могу сказать, это никак не приближает к пониманию того, что это такое на самом деле. Это осознание себя как личность, в целом, ну так формально говоря, это осознание себя как личности, которая испытывает счастье от служения другим. То есть вот когда у нас возникает вот такое состояние, мы, допустим, бабушку через дорогу перевели, и вот ничего мы от нее не хотим, просто вот, нам не важно, поблагодарила она нас, не поблагодарила, просто вот как-то вот по велению души, вот, как говорится, сделали это. Мы чувствуем некое такое вот интересное состояние, какая-то такая лучащаяся, такая яркого такого золотистого цвета, и лучащаяся теплота такая, и радость одновременно, и покой в сердце, ощущение некой полноты возникает. Вот это состояние, когда действует истинное эго. Мы действуем как душа в пробужденном состоянии, в той или иной степени действуем. Вот. Теперь же по поводу того, как наслаждаться Богом. Вы знаете, опасна эта тема, наслаждаться Богом. Мы на самом деле только здесь, только этим и занимаемся. Мы же Богом, по большому счету, наслаждаемся. Потому что все, что нас окружает, это Его энергии. В той или иной степени Он проявлен в каждом атоме этого творения. Поэтому все виды наслаждений, которые здесь доступны, фактически Он предоставляет нам. И мы, наслаждаясь так или иначе, в любом случае наслаждаемся им. Вот. В целом мы не должны слишком сильно погружаться в это, потому что идея наслаждаться за счет кого-то, она как раз идет не от нас, как от души, она гасит наше сознание, заставляет нас заснуть. И мы опять возвращаемся под привычное нам управление ложного эго, которое не является нами. Это энергия, которая просто позволяет нам себя здесь чувствовать эгоистичными личностями. Вот как же служить Богу и наслаждаться служением Ему? Вот это, наслаждаться служением Ему, это называется любовь. То есть любовь – это состояние такое, когда мы испытываем счастье от того, что мы сделали что-то для другого. Вот, допустим, вот мы послужили вот кому-то, этот человек, мы видим, что этот человек счастлив, и мы испытываем счастье от этого. Вот это состояние называется состояние любви. Вот. И для того, чтобы достигнуть это состояние, нужно выполнять определенную практику. То есть фактически мы должны себя заново научить этому. Потому что сейчас, находясь под влиянием ложного эго, мы крепко-накрепко забыли об этом. Ну, ложное эго так действует в нашем сознании, оно заставляет нас забыть о нашей духовной природе. И чтобы вспомнить это, нужно заниматься духовной практикой. В разных традициях она немножко по-разному описана, немножко отличается друг от друга. Но в целом идея одна и та же. Идея заключается только в том, чтобы позволить нам пробудиться заново, как душа. Вот. И как только пробуждение это произойдет, то для нас станет самоочевидным. Во-первых, кто такие мы, во-вторых, кто такой Господь, и в-третьих, будет полностью ясен ответ на вопрос, как же делать так, чтобы он был счастлив, имеется в виду Господь. Вот. До этого времени, до этого момента человек должен идти, развиваться духовно в рамках той или иной духовной традиции, служить Господу так, как это принято в той духовной традиции, которую он избрал для себя. Вот такой ответ.
Спасибо. Еще у нас есть время для вопросов, и Елена написала: «Очень больной и не философский вопрос. Сегодня тоже и такие можно. Можно ли съедать между завтраком и обедом часов в 10 печенюшки овсяные с чаем?»
Да, и не только для вас отвечаю на этот вопрос, для всех женщин отвечаю. Можно, но не печенюшки овсяные. Давайте с вами договоримся так, наши дорогие, любимые женщины. женщины, что между приемами пищи, между завтраком, обедом и ужином вам обязательно для спокойствия сознания, для стабильности гормональной системы нужно что-то подгрызать. Но я вас прошу, пожалуйста, исключите из списка подгрызаемого зернобобовые, потому что они требуют очень много энергии для переваривания. И в результате вы потом полноценно не сможете переварить обед, допустим, или ужин. Вот, поэтому давайте сделаем так, что обязательно между завтраком, обедом и ужином у вас, наши милые дамы, должно быть что-то из того, что вы будете подгрызать, там какие-нибудь там фруктики, конфеточки, там, ну еще что-то, вы лучше меня знаете, что вам хочется подгрызть. А вот печенюшки, тортики, там, пироженки и все прочее, это, пожалуйста, мои хорошие, в обед. Договорились?
Это можно этим закусить? Обед?
Да, перекусить. Да, потом на десерт можно скушать. Даже хорошо.
Хорошо, спасибо. Так, вот у нас есть еще важные вопросы. Александр писал нам. Почему человек много думает о том, как его воспринимают окружающие? Это мешает жить естественно и счастливо. Как уменьшить такое качество жить естественно? Как избавиться от перманентного напряга психического и физического? Напряжение связано, в частности, с тревогой по отношению к людям, причем даже незнакомым, оказавшимся рядом на непродолжительное время. Не получается усилием воли избавиться от этого.
Угу. Спасибо. Замечательный вопрос. Это означает... Вот сразу хочу вам сказать, что вы подошли к осознанию отправной точки для работы над собой. Это очень хороший результат. Если человек, я вам наперед могу сказать, для всех это важно, если человек пропускает в своем развитии вот этот важный этап осознания того, что я вот что-то со мной не так, вот, причем я очень хорошо понимаю, что не так, и я вот с этим ничего сделать не могу. Я пытаюсь как-то, вот пытаюсь, но ничего не получается. Это очень хороший опыт, и он ни в коем образом не отрицательный. Хотя, ну, внешне кажется, что тут никакого позитива нет. На самом деле это правильно, это очень хороший результат. Почему? Потому что он сразу позволяет трезво оценить, во-первых, где я нахожусь, на каком уровне, под влиянием каких сил, и второе, куда надо двигаться. Итак, состояние, когда человек очень сильно зависит от окружающих людей, продиктовано двумя факторами. Первый фактор заключается в том, что его сознание в этот момент находится под преимущественным влиянием силы страсти. Второй фактор заключается в том, что у человека, современного человека, я не только про вас говорю, этим страдают практически все современные люди. Второй фактор заключается в том, что у человека внешнее сознание. То есть человек, как живое существо, не может жить без счастья. То есть, так или иначе, счастье мы должны откуда-то извлекать. И есть два варианта, два метода, два режима работы сознания, разница между которыми заключается в источнике счастья. И первый режим сознания называется внешнее сознание, когда человек извлекает счастье из того мира, который его окружает. То есть, допустим, мы извлекаем счастье из нашей работы, мы извлекаем счастье из отношений с противоположным полом, мы извлекаем счастье из вообще из всех видов отношений, которые здесь только возможны. Вот. Но до тех пор, пока мы находимся в этом режиме, этот режим называется внешним сознанием, мы становимся очень сильно зависимыми от окружающего мира. Почему вот нас так тревожит? Вот уважает нас кто-то или не уважает? Вот как меня оценят или не оценят? Почему? Потому что те люди, которые нас окружают, даже не на долгое время, они являются источниками счастья для нас. Мы ожидаем от них, что они будут действовать по отношению к нам так, чтобы нам было приятно. Вот это все проявление внешнего сознания. Оно сейчас доминирует, ну, среди людей. Однако же, кроме этого, есть еще, кроме этого режима, который сейчас, ну, практически у всех есть, есть еще другой режим работы сознания, который называется внутреннее сознание. Когда человек вместо того, чтобы извлекать счастье из окружающего мира, он действует по-другому. Он извлекает счастье от отношений с Богом, который находится внутри каждого из нас, в сердце каждого из нас. То есть человек такое свое сознание направляет внутрь, достигая Бога, и он испытывает счастье от отношений с Богом. А дальше, наполняясь вот этим счастьем от отношений с Богом, он начинает действовать диаметрально противоположно по отношению к окружающему миру. Он начинает не брать счастье из мира, а начинает отдавать счастье в мир. И только в этот момент возможно для человека становится возможным перестать зависеть от мнения окружающих людей, от того, что его кто-то любит или не любит, уважает или не уважает. Понимаете, то есть то, что вот вы, как вы совершенно правильно написали, волевыми усилиями это невозможно победить, потому что сама наша природа не может жить без ощущения счастья. И поэтому для нас вопрос только в том, где мы берем его. И вот второй способ, который называется внутренней жизнью, он достижим для любого человека, но и это как раз то состояние сознания, которое человек обретает, занимаясь духовной практикой. Так что ответ на ваш вопрос звучит так. Для того, чтобы обрести независимость от мнения окружающих людей, спокойствие, уравновешенность и ощущение счастья, постоянного счастья внутри себя, вам нужно выбрать духовный путь, который близок к вашему сердцу, и начать серьезно практиковать. И в этом случае вы сами убедитесь, что через какое-то время вы сами убедитесь в том, что ваша зависимость от мнения окружающих людей, окружающего мира начнет замещаться на желание служить им, то есть действовать ради них. И тогда вы почувствуете, что вы стали гораздо свободнее. Такой ответ.
Спасибо большое, Алексей, за все ответы. Сегодня достаточно много прозвучало и вопросов, и ответы все ценные. Итак, мы динамично продвигались по эфиру. Большое спасибо. Надеюсь, что еще один эфир как-то у нас состоится. Когда будет возможность, будем рады вас слышать.
Спасибо большое, уважаемая Олеся. Спасибо большое, наши дорогие радиослушатели. Я вот при вас, при всех ловлю Олесю на слове. У нас, оказывается, еще один эфир будет. Ну, я пока не готов сказать, смогу ли я в следующую среду, потому что я буду в поездке. Вот давайте вот сделаем через среду, если ваше расписание, конечно, не пострадает.
Мы сейчас дату не будем объявлять, но будем надеяться, что будет следующий эфир.
Замечательно. Даты тогда мы договоримся таким образом. Наши уважаемые радиослушатели, следите за новостями.
Вот так, правильно. Спасибо большое. До свидания.
Спасибо большое. До свидания.